Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Перший президент США Джордж Вашингтон сказав: «Неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії». Чим же цікава Біблія? Сьогодні поговоримо в програмі «Духовні поради». Будемо говорити про це з нашим гостем. Це священнослужитель, релігієзнавець, магістр кафедри релігієзнавства та богослов'я університету імені Драгоманова, експерт Нестерівського центру Володимир Картаєв. Доброго дня, Володимир.
Здравствуйте, дуже рад бути з вами.
Володимире, отже, що ж це за книга така, Біблія? Чому її так багато читають? Чому це книга, яку найбільше купують люди? І взагалі, чому її називають книгою книг?
Ну, действительно, Библия – это удивительная книга, самая читаемая книга, наверное, в истории человечества. И почему ее читают? Ну, большинство людей ее читают, потому что считают ее своим духовным авторитетом. Считают, что Библия через Библию каким-то образом открывается для нас Бог. Он открывает свою волю для нас, открывает для себе, для нас план, который имеет для истории человечества. Потому что Библия говорит о многих таких глобальных вопросах, вопросах, которые интересуют все человечество. О жизни, о смерти, о том, почему у нас столько проблем у человечества, почему столько зла. Библия говорит о том, куда идет человечество, каким образом решаются наши проблемы. Библия говорит о смерти, о жизни после смерти и так далее. Но кроме того, кроме таких глобальных мировоззренческих вопросов, Библия очень практическая книга. То есть Библия говорит о нашей вот индивидуальной жизни, говорит о деньгах, о здоровье, о работе,
про все на світі,
о семье, да, о сексе, в общем,
навіть так.
О воспитании детей. Да, Библия настолько разнообразная книга, полная мудрости, и поэтому неудивительно, что на протяжении истории просто огромное количество людей обращались к Библии как не только к литературному какому-то памятнику, но также как к руководству для жизни, к руководству для мировоззрения, формирования мировоззрения и так далее.
Кто же написал эту интересную книгу?
Ну, на этот вопрос можно ответить двояко, потому что Библия, книга, с одной стороны, разнообразная, то есть разнообразие в Библии, и с другой стороны, в Библии есть вот такое единство. Чем объясняется разнообразие? Во-первых, что за разнообразие? Разнообразие времени. Потому что книги Библии, а таких книг 66, угу. Библия – это не одна книга, это сборник книг, 66 книг, они были написаны в течение очень продолжительного периода времени. То есть примерно 1500 лет писалась эта книга. То есть, естественно, в разные периоды истории человечества были написаны эти книги. То есть есть разнообразие исторических контекстов. То есть, естественно, если разные, в разное время писались эти книги, то писались в разных исторических, культурных контекстах. Разнообразие языков. Библия была написана на двух основных языках. Ветхий Завет в основном написан на еврейском языке, Новый Завет написан на греческом языке, и есть вкрапления как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете арамейского языка. В Ветхом Завете больше, в Новом Завете несколько слов. Есть разнообразие авторов, то есть, естественно, разные авторы писали вот эти вот книги, 66 книг, начиная от царей, заканчивая рыбаками, то есть из разных слоев общества, с разным образованием, с разным воспитанием, и все это отражено, естественно, в Библии. Кроме того, книги Библии, они неоднородные в плане жанра, то есть в Библии есть исторические книги, в Библии есть поэзия, где-то 30%.
Тобто вірші?
Да, поэзия, конечно же. 30% библейского текста – это поэтическая литература. То есть мы говорим о, прежде всего, псалмах, естественно, что псалмы – это песни.
Але ж вони рими не мають.
Ну, действительно, потому что еврейская поэзия отличается от того, к чему привыкли. То есть мы... Когда
мы, белый вирш?
Ну, когда мы ожидаем поэзию, то мы думаем рифма, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик и так далее. Древнееврейская поэзия, она немножечко работает по-другому. Во-первых, то есть, ну, все равно есть какие-то признаки, по которым мы определяем, что это поэзия. Что это за признаки? Во-первых, поэзия насыщена образным языком. То есть метафоры, какие-то вот разнообразные образы и так далее. Во-вторых, есть определенная структура еврейской поэзии, когда одна мысль повторяется дважды. Вот, например, что есть человек, что ты помнишь его, что есть сын человеческий, что ты вспоминаешь его. То есть одна и та же самая мысль выражается немножко по-разному. Что есть человек, что ты помнишь его? Что есть сын человеческий, что ты посещаешь его? Вот. Это так называемый параллелизм. Ну, в общем, к чему я веду? Я веду к тому, что есть разнообразие жанров в Библии. Это все отражает тот факт, что Библия была написана людьми. И вот есть такое человеческое измерение в Библии. Но, с другой стороны, в Библии есть и единство. То есть за всем этим разнообразием есть один разум. Этот разум – Божий разум. То есть писание…
Тобто всі ці автори, вони писали про одне?
Да, есть общая тема. Понятно, что, конечно же, эти люди писали в разных обстоятельствах, в разных ситуациях, решали какие-то разные проблемы. Как я уже сказал, что есть разные жанры. Естественно, когда человек молится Богу, пишет, ну, поет Богу или изливает свое сердце перед Богом. Или у нас есть, допустим, законы в Библии, да, когда Бог говорит к человеку, к народу израильскому и дает какие-то заповеди и тому подобное. То есть это, у этих текстов есть разная цель. Но, тем не менее, если посмотреть глобально, то мы видим, что, конечно же, вся Библия, она объединена общей какой-то мыслью, да, общей темой. И я как христианин, то есть и другие христиане видят в этом доказательство, что Библия – это не просто человеческое произведение, то есть не просто люди взяли там и решили написать, но за этими людьми есть, вот как я сказал, божественный разум. Писание называет это Боговдохновением. То есть Писание говорит, в Библии говорится, что все Писание Бога вдохновенно. Что имеется в виду? Выдохнуто Богом. То есть, несмотря на то, что авторы писали, люди писали, но за этим есть действие Божье. Это не значит, что вся Библия, она продиктована Богом.
Как тогда это зрозуміти?
Ну, вот это очень интересный вопрос, потому что, допустим,
если... Бог на вухо нашептывал там...
Нет, если, допустим, мы возьмем Коран, то есть священную книгу ислама, да, то там все просто. Там архангел Гавриил, да, Джибраэль, он являлся Мухаммеду, пророку, и он просто диктовал, то есть передавал слова, которые якобы, то есть от Аллаха, и записывал человек, Мухаммед записывал эти слова. Все четко и ясно, диктовка. Если мы читаем Библию, то мы видим, что Библия – это не диктовка. Почему? Потому что разнообразие касается также стиля, написание, грамматики.
Тобто від людини все одно залежало?
Да, конечно же. Например, в Новом Завете есть греческий язык, который очень высокого уровня. Например, Лука пишет таким высоким языком. Или автор послания к евреям тоже очень красивый, качественный греческий язык. Но, с другой стороны,
есть... когда мы читаем это в российском перекладе, это не так прослідковується.
Да, это все равно можно увидеть. Потому что если мы читаем, допустим, первое послание Иоанна, то там все очень просто. Простые предложения, короткие предложения. Да, Бог есть любовь. И мы должны любить друг друга и так далее. Угу. Вот. То есть, если бы Бог диктовал, то мы бы ожидали однородность стиля. но в Библии нет однородности стиля. Вот, поэтому боговдухновенность подразумевает не диктовку. Кроме того, есть разные абсолютно...
Ну, а что тоді оце означає?
Ну, Писание говорит, это... Писание не дает нам механизм, не объясняет нам механизм. Просто говорится, что Божьи люди были движимы Духом Святым, когда они писали вот свои тексты. Может быть, эти Божьи люди даже и не осознавали, что они... движимы сейчас Духом Святым. Ну, например, мы читаем притчи. Вот есть такая замечательная книга в Библии, которая называется «Притчи Соломона». Вот. Это такие краткие изречения, которые направлены, нацелены, чтобы дать нам житейскую мудрость. Угу. Вот. И там вот говорится, лентяй, посмотри на муравья. У него нет начальника, а вот он трудится и трудится и трудится. Но откуда взята эта притча? Это значит Соломон или какой-то автор. Он где-то там на четвереньках с лупой около муравейника наблюдал за этими муравьями.
Урок природознавства.
Да, занимался природоведением, занимался изучением муравьев. И вот ему пришла идея, вау, так это же они настолько трудолюбивые, эти муравьи, у них можно чему-то научиться. И вот он записывает эту притчу. Эй, ленивец, посмотри на муравья. И вот он не осознает, что занимаясь богословием, ой, занимаясь биологией, занимаясь природоведением, он в то же самое время движим Духом Святым, вдохновлен Духом Святым, чтобы это записать.
Что его будут читать через несколько тысяч лет.
Совершенно верно. То же самое касается и посланий, к примеру, апостола Павла, потому что апостол Павел, он же не сидел где-то там у себя в кабинете, и вот на него вдруг сходит Дух Святой, и он не может себя контролировать, и у него рука движется, и он записывает, и потом приходит в себя и читает, ничего себе, что я написал, вот это да. Нет, он начинал церкви, путешествовал, начинал церкви, он слышал о проблемах, которые возникали в этих церквах, и он пытался решить эти проблемы, и он писал письма этим церквам. Но за этим, казалось бы, вот человеческим процессом есть божественный процесс. Дух Святой действует, и Дух Святой вдохновляет этих авторов. Конечно, есть отрывки, где четко видно, что Бог диктует. В Иеремии Бог диктовывал пророку Иеремии законы Божьи, большая их часть была дана.
Это заповеди.
Да, законы, да, заповеди Божьи. Есть даже пальцем Бога написаны какие-то слова в Библии, но в основном вот так вот работает вдохновение. Поэтому есть человеческий элемент в Библии, который очень важно учитывать. И который, мне кажется, придает Библии такое очень, знаете, удивительное качество. Библия – это не только вот такой духовная литература, но и очень замечательная человеческая литература.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
З нами вже вітаються у коментарях на Facebook-сторінці, передають вам такі вітання.
Спасибо.
Також Сергій Ніколаєвич написав: Владимир Картаєв, привіт.
Привіт, Сергій Ніколаєвич, спасибо за привіт.
Я нагадую, що у нас у студії експерт Несторівського центру, священнослужитель, релігієзнавець Володимир Картаєв. Володимире, ви сказали, що в Біблії 66 книг, а хто взагалі вирішив, що саме оці 66 книг війдуть до складу Біблії? Чому так?
Ну, то, о чем вы меня спросили, это называется, это вопрос канонизации. То есть есть такой термин, как канон Библии. Что такое канон? Слово канон буквально обозначает, ну вот, правило, да? И когда мы говорим о каноне в Библии, мы говорим о том, какие книги должны быть в Библии. Канонизация Ветхого Завета, канонизация книг Нового Завета происходила в разные периоды, естественно, и процесс этот не был гладким, я так скажу. И он и до сих пор, если вы изучаете этот вопрос, и если вы спросите у разных христиан из разных христианских традиций, то вы обнаружите удивительную вещь, что, к примеру, у католиков к книг больше в Библии, чем у протестантов, да, потому что в Ветхом Завете у католиков включены так называемые второканонические книги, там, Маковеи и так далее, Тавит, притчи Сираха, премудрости Соломона и так далее.
А чому вони от тоді в нашу Біблію не включені?
Ну, я объясню, почему в нашу Библию они не включены, немножечко попозже. Сейчас я расскажу, как книги Ветхого, книги Нового Завета, вернее, канон Ветхого, канон Нового Завета был сформирован. Канон Ветхого Завета мы, протестанты, унаследовали от иудеев. Вот, то есть мы, как протестанты, мы говорим...
Від євреїв, тобто.
Да, от евреев, да, совершенно верно. То есть евреи, они пользовались именно этими книгами, считали эти книги канонические. Иисус Христос, когда говорит о Писании, он говорит о псалмах, он говорит о пророках и говорит о законе, да, такое вот трехчастное деление Ветхого Завета, потому что, естественно, у Иисуса не было еще Нового Завета. Новый Завет был написан после его воскресения. Вот. Что касается православных, что касается католиков, почему их Ветхий Завет шире, чем Ветхий Завет протестантов? Потому что на ранних этапах развития христианской церкви языческая часть христианства пользовалась и греческим переводом еврейской Библии, так называемой Септуагинтой. Потому что в то время, естественно, Римская империя, греческий язык был лингва франка, то есть общим языком.
Как сейчас английский.
Да, как сейчас английский язык, на котором общались все. Вот, естественно, огромное количество людей не понимали еврейского языка, на котором изначально был написан Ветхий Завет. Поэтому пользовались септуагинтой, пользовались греческим переводом вот, Ветхого Завета. А септуагинта, она включает в себя, помимо книг канонических, она включала в себя также и книги вот эти вот, написанные в межзаветный так называемый период. То есть тот период, когда между Малахией, последней книгой Ветхого Завета, и первыми книгами Нового Завета. То есть в этот период были еще написаны книги, и они были включены в Септуагинту. И так как в греческой части, грекоязычной части христианства пользовались Септуагинтой, то, естественно, эти книги высоко почитались. А палестинская часть христианства, то есть те, которые понимали еврейский язык, арамейский язык, они продолжали пользоваться более узким каноном. Мы имеем свидетельство этому от отцов церкви, которые исследовали специально этот вопрос. Там Мелитон Сардийский приезжал в Палестину для того, чтобы узнать, действительно ли, какими книгами пользуются и так далее. Вот. Поэтому, ну и, соответственно, католическая церковь, православная церковь, хотя православная церковь видит разницу между каноническими книгами Ветхого Завета и другими книгами, тем не менее, почитаются как вдохновленные книги.
Ну, зрозуміло. Ну, от ви кажете, там, якісь книги в Біблії писав Мойсей, якісь книги писав апостол Павло, якісь там Єремія і таке інше. Хто вирішив оці всі книги об'єднати в одну Біблію і навіщо?
Да, ну, от з Ветхим Заветом немножко понятно, да, яким образом вот, процес канонізації происходил.
Ну, хто це робив?
Это исторически складывалось, вы понимаете? То есть,
ну, как исторично? Там,
да, то есть, был,
до одной людини из всех частин света сходились какие-то манускрипты, и эта людина объединяла их.
Конечно же, евреи, был так называемый в Ямнии собор, или съезд, или как это назвать, когда вот раввины после разрушения храма, они собрались, и они приняли решение, что вот эти вот книги, они являются...
Это коли приблизно было?
Вот это 90-й год, там, по-моему, насколько я помню правильно. Вот. В 90-х годах первого века.
И вони туди там включили вот п'ятикнижне Моисеева, да. Там пророків...
Да, да, вот. Ну, естественно, то есть они не понимают, что они же не на пустом месте принимают решение. То есть есть традиция, которую они, можно сказать, кодифицируют. То есть это традиция. Естественно, у евреев были разные традиции. Мы даже читаем Писание, что саддукеи, они не принимали пророков, они не считали пророков богодухновенной какой-то литературой. То есть они принимали закон Моисея. Поэтому и верования у них были определенные, отличающиеся от остальных. Фарисеи вот, принимали и пророков, принимали Писание, принимали закон. Более того, у них еще идея устной Торы. Но вот они, как наследники раввины, они приняли решение о том, что вот это вот будет наш канон. Угу. Вот. Что касается Нового Завета, то Новый Завет формировался постепенно тоже. То есть...
Кто цим займався?
Сейчас я объясню. То есть, когда писался Новый Завет писался в течение первого века. Да, последняя книга, споры, конечно, по этому поводу идут, но последняя книга, Откровение, была написана тоже где-то в 80-х там годах. Вот, то есть, книги были написаны вот до 80-го года, до конца первого века. Изначально церковь принимала, сразу же принимала четыре Евангелия. То есть, четыре Евангелия – это такой сборник, который образовался очень быстро.
Это те Евангелия, которые зараз є в Библии.
Да, те, которые сейчас, которыми сейчас мы пользуемся. Кроме того, послания Павла очень быстро стали сборником, которым пользовались в разных церквах. То есть, послания Павла очень высоко ценились. Апостол Петр сам приравнивает их к Писанию. Он говорит, что вот есть некоторые люди, которые извращают мысль Павла из-за того, что он такой, его немножко сложно читать, поэтому люди извращают его мысль, как и прочие Писания. То есть, он приравнивает послание Павла к прочим писаниям. То есть, поначалу начали образовываться такие вот сборники. Сначала сборник четырех Евангелий, сборник посланий Павла, вот, сборник других посланий, которые другим апостолам. Вот. То есть, это такой процесс, который не происходил не под руководством какого-то там, знаете, епископа или какого-то совета.
Это, так мовити, народная творчість така была.
Ну, мы верим, христиане верят, что за этим стоит Дух Святой, опять-таки, что за этим процессом стоит Дух Святой. Некоторые послания Нового Завета...
Тобто те, що ми маємо таку Біблію, яка зараз є, то це, як ви кажете, Дух Святий це все якось зробив, він надихав людей збирати ці всі в Євангелії послання.
Ну, були, звісно, принципи определенные, которыми руководствовались люди. Что это за принципы, да, когда говорили о том, какие книги читать, какими книгами пользоваться. Тут очень важно понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что ранние христиане пользовались этими книгами. Угу. То есть, имеется в виду, что эти книги читались на собраниях. Да? Потому что большинство людей...
Як зараз там на багатьох зібраннях читають Біблію, то тоді вони читали послання.
Да, да, не только послання, но читали Евангелие, і там пророков читали, читали послання. То есть, когда мы говорим о том, что в церквах пользовались четырьмя Евангелиями, то мы говорим, что эти Евангелия читались на службе, на собрании. Или когда мы говорим, что вот пользовались апостолом Павлом послання, то читали на собраниях, потому что большинство людей были неграмотными, то есть не так, как сейчас, все грамотные, все могут пойти приобрести Библию себе и тому подобное. Книги были дорогими, вот, поэтому, когда мы говорим, что люди принимали эти книги, имеется в виду, что эти книги читались на собрании. Вот, так вот, сначала сборники начали формироваться, и потом, в конце концов, церковь, был собор, Карфагенский собор и так далее, признала о том, что вот эти книги являются частью, или являются каноническими. Некоторые книги, у некоторых книг проблемы были определенные с канонизацией. Так вот, например, книга Откровения.
А кто вырешил, каноничные они, чи не каноничные?
Ну вот, как я говорю, что этот процесс, во-первых, такой спонтанный, а во-вторых, в конце концов, был собор, Карфагенский собор, и есть такое так называемое послание пасхальное Афанасия, вот, который вот говорит, что вот это именно эти книги являются источниками вечной жизни, и вам нужно их, эти книги читать.
Ну, вот, они какие-то скорее... кастинг прошли, что самые
да, есть
книги.
Принципы. Угу. То есть, есть принципы, по которым те или иные книги считались каноническими, да, потому что было же много всяких Евангелий, апокрифических Евангелий.
Вот. Что такое апокрифические?
Апокрифические – это значит, что вот апокриф – это значит скрытый, скрытое знание. Вот. И поэтому каким образом отличать вот это вот каноническое, а это не каноническое? То есть, есть принципы определенные. Во-первых, эта книга, она должна каким-то образом быть связана с апостолом, с апостолами. То есть, либо сам апостол должен написать эту книгу, угу, либо его
тобто
ближайший...
Тобто спираються на авторитет апостола.
Апостольский авторитет, да, совершенно верно. То есть, и либо его ближайший соратник, помощник и так далее. Например, Марк, он не является апостолом, угу, Иисуса Христа, но он сопровождал Петра, переводчиком был Петра, и вот он написал Евангелие, как говорят, со слов Петра. Угу. То есть, естественно, здесь есть такое власть Петра, или авторитет Петра стоит за этим Евангелием. Лука то же самое, он путешествовал с Павлом, то есть он, во-первых, а во-вторых, он исследовал вопрос, то есть интервьюировал разных прямых участников событий и так далее. Вот, поэтому это одна из причин, например, почему послание к евреям на Западе долгое время не считалось каноническим, не принимали его каноническим.
Неведомый автор?
Потому что неизвестно, кто написал. Да. Непонятно, кто написал. Но, в конце концов, послание к евреям из-за своего содержания, действительно удивительного и потрясающего, оно пробралось. Ну, и начали его ассоциировать, конечно же, с апостолом Павлом. То же самое на Западе не принималось долгое время откровение. Вернее, на Востоке, я прошу прощения. То есть, в Восточной Церкви откровение.
Это останья книга Библии.
Да, а угу, вот на Западе послание к евреям. Вопросы возникали также по поводу второго, третьего послания Иоанна, вопросы возникали по поводу послания Иуды, из-за того, что он там цитирует книгу Еноха и так далее. В общем, некоторые книги, у некоторых книг были сложности, чтобы попасть к нам.
Тобто, перше, як составлялась Біблія, це авторитет людини, яка її писала. Друге, второй... це ну, сам зміст.
Да, очень важно, чтобы содержание, оно соответствовало так называемому правилу веры.
Угу. Ну, я просто це все запитую, щоб розуміти, ну, чи так воно є, чи просто, ну, це люди якісь зібрали, їм так от захотілося, вони собі зібрали там той матеріал, який їм подобається. Євангеліє, послання, чи і так дійсно, як ви кажете, було задумано Богом?
Ну, ми віримо, що було задумано Богом. Звісно, зрозуміло, що у людей є різне мнення по цьому поводу. Але угу, ми інтерпретуємо цей історичний процес як процес, за которым опять-таки стоит Бог. То есть второй принцип или второй вот критерий – это содержание должно соответствовать так называемому правилу веры. Потому что Евангелие проповедовалось в устной форме до того, как было записано...
Как это правило веры?
Ну, это значит учение о Христе, учение... То есть Евангелие, угу, то есть содержание Евангелия, о том, что Христос, воплощение Христа, о его смерти, о его погребении, его воскресении. Апостол Павел говорит, напоминаю вам Евангелие, которое я принял, да, и которое я передал вам, которым вы спасаетесь. То есть книги, которые... каким-то образом не соответствует правилу веры. Например, многие гностические Евангелия утверждают, что Христос не был настоящим человеком, он только казался человеком. Вот почему? Потому что гностики считали, что материя сама по себе – это зло. Поэтому, естественно, Бог не мог никоим образом быть причастным материи, угу, поэтому он всего лишь казался.
То такі книги і не входили.
Да, естественно, не входили, потому что, ну, если он не стал человеком, то он и спасти человека не может. Для того, чтобы спасти человека, он стал человеком, для того, чтобы человека спасти. Поэтому вот правила веры и третий принцип – это, опять-таки, принятие. То есть эта книга должна быть признана не только каким-то собором, вот мы навязываем вам сверху, политика у нас такая партия, вот вы это считаете, а это не считаете. Нет, соборы, которые потом состоялись, они признавали то, что уже по факту происходило в церкви. Уже по факту в церкви четыре Евангелия принимались. уже по факту в церкви послания Павла принимались. И эти соборы, они, да, мы подтверждаем, мы вот кодифицируем это сейчас, это вот наш канон, мы будем читать в церквах только эти книги.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Я нагадую, що у нас в гостях священнослужитель, релігієзнавець, магістр кафедри релігієзнавства та богослов'я університету імені Драгоманова, експерт Нестерівського центру, багато у вас регалій, Володимир Картаєв. Ви можете свої запитання писати нам на нашій сторінці у Фейсбуці, сторінка Радіо М, також писати Viber, Telegram 099-228-2808. Також можете свої коментарі або запитання казати за телефоном студії 0800-30-14-13. Володимир, чому Біблію називають Словом Божим? Або Святым Письмом.
Да, ну я уже немножечко говорил об этом. Библия – это Слово Божие, потому что христиане, не только христиане, если говорить о Ветхом Завете и евреи, мы верим, что за этими книгами есть Божья активность, то есть есть Божье действие. Бог вдохновил эти книги. То есть тут важнее поговорить, что это значит.
Что это означает?
Если Библия – это Слово Божье, если это не просто литературный памятник интересный, если это не просто произведение человеческое, а за этим словом стоит Бог, то возникает сразу же вопрос авторитета. То есть если эти слова сказал Бог или Бог вдохновил эти слова, значит, знаете, что-то от меня требуется. Значит, а он же не просто впустую сказал это и все. Значит, эти слова должны иметь какой-то авторитет в моей жизни. Тот же авторитет, который должен иметь в моей жизни сам Бог. Знаете, когда-то я был атеистом, я в Бога абсолютно не верил. В нашей семье мы о Боге не разговаривали. Естественно, я родился в Советском Союзе, воспитывался в Советском Союзе, был пионером, и все с этим связано. Но настал момент, когда я понял, что Бог есть. Вот когда я понял, что Бог есть, у меня следующая мысль после этого была, но если Бог есть, значит, я не могу его игнорировать.
Значит, а как вы зрозуміли, что Бог есть?
Ну, для меня это был, знаете, процесс такой интересный. У меня была соседка верующая, которая начала приносить литературу моей бабушке. Бабушка эту литературу не читала, зато начал читать я эту литературу. И среди тех книг, которые мне были, она приносила, а там были апологетические книги, то есть доказательства существования Бога из там, творения и тому подобное. Ну, в общем, множество таких апологетических аргументов в этой книге было высказано, и они меня убедили. То есть они меня привели к такому выводу, что Бог, значит, существует. А раз Бог существует, я не могу продолжать жить, как я жил раньше. Значит, как-то в свете этого факта моя жизнь должна измениться. Угу. Он существует, и у меня было убеждение, раз он существует, значит, он как-то что-то говорит по поводу моей жизни, по поводу... У него есть воля по поводу моей жизни, не только моей жизни, а человечества.
И он это говорит в Библии.
Да. И каким образом я узнаю обо всем этом? Мы, как христиане, мы верим, что Библия является откровением, во-первых, самого Бога, откровением того, какой есть Бог, кто есть Бог, потому что многие люди верят в Бога, но разные боги по-разному описывают Бога.
Ну, для багатьох віра – це два рази на рік піти до церкви на Пасху, на Різдво, і у них стоїть Біблія дома, можливо, вони навіть її інколи відкривають.
Да, это то, чего я не смог в своей жизни сделать. То есть я не смог игнорировать его. Угу. То есть если Бог есть, я не могу его игнорировать. Значит, я должен его послушать. Значит, я должен узнать, а что он вообще, о чем он думает. И по поводу меня, по поводу моей жизни, по поводу того, как я живу и так далее. Ну и мы, как христиане, мы верим, что величайшим откровением Божьим, Бога, это, конечно же, является Иисус Христос, который является Бог, пришедший во плоти. Во вторичном смысле откровением Божьим является как раз Писание. Поэтому если я хочу узнать, а что Бог думает по поводу меня, по поводу спасения, по поводу моих проблем, по поводу моего греха, по поводу моего будущего и так далее, то, конечно же, я должен обратиться к Писанию.
Ну, а чому ми можемо бути впевнені, що те, що от написано в Писанні, в Біблії, це правда?
Слово Боже.
Це дійсно Слово Боже, це істина, і це те, що нам треба виконувати в житті.
Да, ну, к этому вопросу можно подходить по-разному. То есть с разных сторон подходят к этому вопросу. К доказательству того, что Библия действительно это, ну, авторитетный источник для нас познания воли Божьей. Некоторые люди ссылаются на исполненное пророчество, да, что вот в Ветхом Завете мы там читаем какие-то пророчества о Христе, например, о том, что вот он родится в Вифлееме, и он действительно родился в Вифлееме и так далее. То есть показывают авторитетность и правдивость Библии с этой стороны.
То, что там пророки в давнину, они подтверждают слова, которые там відбулися потом через несколько столетий.
Да, то есть это как бы подтверждает то, что это не человек, потому что человек не может просто так через не просто столетия, а тысячелетия, через тысячу лет предсказать что-то, и это исполнилось. Но я подхожу к этому вопросу немножко иначе. То есть я подхожу к этому вопросу со стороны Иисуса Христа. Иисус Христос воскрес из мертвых. И тот факт, что Он воскрес из мертвых, не основан, исторический факт, что Он воскрес из мертвых, для меня не основан на свидетельстве Библии. Что действительно Библия говорит о том, что Христос воскрес из мертвых. Но я верю в то, что Христос воскрес из мертвых, не только потому, что Библия об этом говорит. То есть для меня есть исторические свидетельства, которые настолько убедительны, и я не могу переступить через эти свидетельства, вот, которые, которые для меня доказывают, что Христос воскрес из мертвых, действительно воскрес из мертвых. Я расскажу об этих аргументах немножко позже, но я просто хочу закончить свою мысль по поводу Писания. Если Христос действительно воскрес из мертвых, значит, он тот, за кого себя выдавал. А за кого он себя выдавал?
За Сына Божьего.
Он выдавал себя за Сына Божьего, он выдавал себя за Мессию. Он выдавал, он, знаете, когда он пришел, он такие о себе заявления делал, что, как говорил Льюис, тут одно из трех. Либо он лунатик, то есть он действительно думал об это о себе, но на самом деле он глубоко ошибался, он просто, ну вот что-то немножко у него помутнение в разуме произошло. Либо он обманщик, то есть он знал, что он никакой не Мессия, он никакой не Сын Божий, а он просто играл роль для того, чтобы обмануть всех. Это то, что о нем сейчас думают евреи многие, ортодоксальные, иудеи, они считают, что он вот аферист. Либо, третье, он действительно был тем, за кого себя выдавал, то есть Сыном Божьим. А как мы знаем, что он был тем, за кого себя выдавал? Ну, Бог подтвердил это, воскресив его из мертвых.
И если он действительно... У нас телефонный звеночек, да. Зараз. Алло. Алло. Алло, вы в эфире. Як чути? Щось не чути, зараз нам технічно допоможуть. Алло, вас не чути, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Да, вибачте. Да, на 200 закінчується номер, будь ласка, перетелефонуйте нам, якщо ви нас ще чуєте. Так, Володимир, вибачте.
Да, так от, якщо він воскрес із мертвих, значить, він був тим, за кого себе видавав. І значить, що я должен воспринимать серйозно все, что, о чем он говорит. Так вот вопрос, а что он говорит о Писании? То есть он говорит, для него Писание являлось Словом Божьим, оно было авторитетным. Он говорит, что Слово Божье не может измениться. Вот, оно не может отмениться, когда он
говорил... То есть он говорил конкретно про Библию?
Он говорил конкретно про Ветхий Завет. Угу. То есть он говорил это про псалмы, он говорил это про закон и так далее. То есть его отношение к Библии было таким, что это Слово Божье. Раз он так считает, и он воскрес из мертвых, значит, я должен согласиться с его заявлением. Второй, конечно, вопрос, как мы знаем, что он воскрес из мертвых. Да? Потому что для многих считают, что вот христианство – это, знаете, прыжок в неизвестность, прыжок в темноту. Вот мы верим просто потому, что мы решили верить, и все. То есть у нас нет никаких аргументов, у нас нет никаких доказательств, у нас никакого основания нет, а мы просто взяли, решили и поверили. Многие так и веру определяют, что вера – это вот у тебя нет никаких доказательств, а ты все равно веришь. Но нет, мы говорим о том, что Христос, вот как раз Пасха у нас, вот, мы говорим, что Христос воскрес из мертвых, и это исторический факт. Каким образом мы приходим к этому? Во-первых, мы приходим к этому несколькими такими шагами. Во-первых, Христос существовал. Даже самые последние скептики сейчас признают...
Это исторический факт.
Что это, да, что такая историческая личность, как Иисус Христос, действительно существовала. То есть он действительно ходил по улицам Галилеи, по улицам Иудеи, он действительно какие-то дела делал, знаете, экстраординарные. Почему? Мы это знаем.
Угу.
А потому что...
Звеночек, да. Еще один. Алло? Да, чомусь скинулось. Алло, вы нас чуете? Зараз я попрошу нашого звукооператора нам допомогти, бо чомусь я не чую людей. Да, продовжуйте.
Да, так вот, то есть позднее в Талмуде пишется об Иисусе Христе, о том, что вот он был обманщик, и он обманывал людей, делая какие-то чудеса колдовством. То есть о чем это нам говорит? Если противники пытаются объяснить, да, таким образом негативным, что вот он колдун, что он все это обманывал, значит, что-то действительно было. Значит, он действительно делал какие-то дела, которые противникам приходится объяснять.
О. Почекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Абонент бажає вам приємного.
Мабуть, нам зараз спробують перетелефонувати, зараз на інший номер. Да, ви продовжуйте, я поки буду телефонувати.
Вот, то есть...
Алло?
Здравствуйте.
Доброго дня. Вибачте за технічні незручності. Хто ви, як вас...
Почему к вам так трудно дозвониться всегда? Очень трудно по телефону.
Вибачте, ми над цим працюємо. Сподіваємось, наступного разу буде легше.
Скажите, можна вопрос к вам? Скажите, пожалуйста, вот апостол Павел в своих посланиях к евреям говорил о пришествии Иисуса Христа. Он говорил... Когда пришла полнота времени? Объясните, пожалуйста, что значит полнота времени? И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, истинные поклонники Иисуса Христа, которые выполняют повеление Иисуса Христа, проповедуют распятого Христа, проповедуют Евангелие по всей вселенной, почему они свою церковь называют протестантской? И я не нашла в Библии объяснение, почему православная церковь называет себя православной. Дайте, пожалуйста, пояснение.
Спасибо. Дуже дякуємо за запитання. Як вас звати? Звідки ви?
Меня зовут Валентина, я из Краматорська.
Дякуємо, Валентина, за дзвіночок. Зараз Володимир спробує вам відповісти.
Да, что касается полноты времени, то есть, очевидно, ссылка на послание Галатам, когда пришла полнота времени, то пришел Иисус, да, родился от жены, покорился закону, чтобы искупить подзаконных. То есть, что апостол Павел подразумевал под полнотой времени? Очевидно, что у Бога был план определенный, который он планомерно осуществлял, да, то есть вся история Ветхого Завета, история израильского народа, начиная с Авраама и так далее, то есть все это вело и готовило пришествие вот Сына Божьего для того, чтобы совершить спасение, для того, чтобы искупить подзаконных, как говорится. Вот, то есть, это же не какие-то случайные события, рандомные, знаете, вот Авраам, вот там Израиль попал в Египет, Бог вывел их из Египта и так далее. Все это осуществление Божьего плана, и в конце концов, когда пришла полнота времени, Бог посылает своего Сына. То есть, мы можем также смотреть и на какие-то внешние факторы, которые были очень благоприятными на то время для проповеди Евангелия, да, как то единый язык греческий, как то римские дороги, с помощью которых можно было легко путешествовать и проповедовать Евангелие, как то римский мир, то есть относительная безопасность, потому что Рим очень серьезно боролся с пиратством, с разбойниками и так далее. Ну, вот, то есть, все эти какие-то факторы, очевидно, апостол Павел думал, учитывал вот в этом понимании, понятии, что вот полнота времени пришла, и вот Христос именно в это время пришел для того, чтобы искупить нас. Что касается второго вопроса, почему церковь называется протестантской, почему церковь называется православной, почему церковь... Ну, в Библии действительно ничего нет про протестантов, в Библии ничего нет про католиков или православных. То есть это чисто человеческая идентификация. То есть мы идентифицируем себя как протестанты. Почему? Потому что у нас была реформация и тому подобное. То есть так глубоко в историю я не хочу... вторгаться.
Ну, просто хто назвав отак от протестанти? Протест проти чого?
Ну, ні, ну, це великі спори, кстати, йдуть по поводу того, що підрозумівається під словом протестантизм. От слова протест ли це происходит, либо от другого слова. Вот. Но реформація произошла, це реакція на тогдашнє состояние католической церкви, со всеми вытекающими последствиями. Вот. Был ли в этом Бог?
Тобто це просто як реформація, це не протест, це реформація, скоріше.
Ні, ну, протест определенный, конечно, был, когда Лютер прибил свои вот эти вот тезисы, да, вот, то есть он противостовал против чего-то, в основном протестовал изначально против индульгенции, против продажи индульгенции и так далее, потом уже пошло развитие и доктринальное какое-то развитие, постепенно же происходило прозрыв.
Ну, а православие, тобто правильно славлять, так чи як?
Да, ортодоксы правильно славят. Ну, и вы понимаете, что православные точно так же могли бы назвать себя церковью католической. Почему? Потому что католическая церковь – это вселенская церковь. Ну, и все верят в единую соборную церковь вселенскую, которую, ну, о которой говорится в вероисповедании. Вот. Поэтому эти названия – это чисто человеческие названия, человеческая идентификация. Но мы верим, что тело Иисуса Христа, в всяком случае, я верю, многие могут не согласиться, мы верим, что тело Иисуса Христа, церковь одна. Мы все верующие в Иисуса Христа, по-настоящему верующие в Иисуса Христа, стремящиеся послушаться Иисусу Христу, это одна церковь. И так случилось, что некоторые...
Тобто неважливо, там ты ходишь в протестантскую церковь, православную, католицкую, если ты веришь в Иисуса, то ты брат-сестра?
Ну, так, ну, есть минимум, который нас делает христианами. То есть мы должны соглашаться с вероисповеданием христианства. И мы должны покорить свою жизнь Господу Иисусу Христу, как нашему царю, как нашему спасителю, верить в то, что он совершил для нас на кресте. Если вы верите в это, может быть, вы католик, может быть, вы православный, может быть, вы протестант, у нас есть свои отличия, естественно, мы по-разному думаем о многих разных вещах, но вот если у нас есть этот минимум, мы живем для того, чтобы угодить Христу, но мы христиане, мы часть одной церкви. И как кто-то сказал, что мы удивимся, знаете, кто будет в Царстве Божьем, вот, кто будет на небе и так далее. Будут неожиданные для нас люди.
Послухає мудрий і примножить знання.
Буквально декілька хвилин у нас залишилось до кінця ефіру. Прошу вас прокоментувати дуже швидко декілька цитат. Авраам Лінкольн написав про Біблію. «Я впевнений, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Усе найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу».
Ну, аминь, скажу на это. Так и есть, все правильно. Знаете, Бог, он добрый Бог, как говорит Иаков, что от него исходят только добрые и совершенные дары. И если Библия является его даром, значит, это добрый дар, совершенный дар. Она может сделать нас мудрой, может наставить нас на путь жизни, просветить нас и, конечно же, указать нам путь спасения.
Наполеон. Біблія – надзвичайна книга. Вона – живе створіння, яке перемагає усе, що їй протистоїть.
Живе створіння.
Вот так вот він назвав.
Живое творение. Ну, да, тоже можно сказать. Если за, если за, за Библией стоит Божья власть, что может противостоять Божьей власти?
Але ж по життю Наполеона не скажешь, что він був віруючою людиною.
Ну, знаете, и скептики многие признают ценность Библии, величие этого произведения литературного, ну, и влияние Библии на развитие цивилизации человеческой, западной цивилизации и так далее. Это же отрицать очень сложно.
Великий італійський фізик і астроном Галілей сказав, «Святе письмо ніколи не може ні обманювати, ні помилятися. Вислови його абсолютні і непорушні».
Це дуже хороша цитата, тому що, знаєте, многие спорять по поводу совместимости Біблії і науки. Часто говорится о том, что вот есть были такие темные века, когда и верующие в Библию там тормозили развитие научной мысли и так далее. Но если вы посмотрите на историю, то множество ученых, которые ответственны за какие-то фундаментальные открытия, развитие науки, они были глубоко верующими людьми. Поэтому вот, пожалуйста, Галилей.
І останні два запитання. Перше, як зрозуміти Біблію? Якщо можна, коротко,
да,
бо
коротко.
Час ефіру спливає.
Як зрозуміти Біблію? Во-первых, для того, щоб зрозуміти Біблію, для початку її потрібно читати. Це перше, тому що не читаєш – не розумієш. Во-вторых, є такі принципи толкування Біблії. Перший принцип – це контекст «царь». Контекст «царь». Це значить, що ми читаємо в Біблію в контексте литературном, в контексте историческом, потому что Библия не писалась в вакууме, она писалась в определенной ситуации, исторической ситуации, и важно это понимать. Ну, и еще принцип такой, знаете, быстро, меньше объясняется большим. Слово в Библии объясняется предложением, в котором находится это слово. Если я говорю слово «идти», что оно обозначает? Оно может обозначать миллион разных вещей. Оно может обозначать, что я иду куда-то, часы идут, совершенно другой смысл. Костюм тебе идет, там, эта ткань идет на костюм и тому подобное. То есть слово «идти» имеет множество разных смыслов в зависимости от того, в каком предложении оно использовано.
В контексте,
то. Да, то же самое и с Библией. Мы читаем, то есть мы понимаем слова в контексте предложения, мы понимаем предложение в контексте параграфа, мы понимаем параграф в контексте всей книги, и мы понимаем всю книгу в контексте историческом, в котором находится, писалась эта книга.
И останнє. Уявимо, что вы едете с людиною в лифте, у вас есть буквально одна хвилина, и людина задает вам запитание. Вот, Володимир, поясни мне, навіщо читати Біблію?
Ну, если говорить очень кратко одним предложением, для того, чтобы знать путь спасения.
Це був священнослужитель, релігієзнавець, магістр кафедри релігієзнавства та богослов'я університету імені Драгоманова, експерт Несторівського центру Володимир Картаєв. Дякую вам.
Дякую вам, спасибо.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.